Ліба-ліба.
Мокро, холодно і стидно. Сєре, кудряве, хтонь. Приятно познайомитися. Привет!
Привет-привет! Это подкаст «Никакого правильно» студии «Либо-либо». Меня зовут Ксения Красильникова.
Меня Маша Карнович-Вула.
Сегодня мы муфта и ридикюль российского подкастинга. Характерно, что ридикюль по-французски – это ridiculous, странный.
Сейчас мы поймем, почему.
Почему? Потому что у нас великолепный, как нам кажется, эпизод, полный восхитительных фактов об угнетении женщин через одежду в историческом разрезе.
Фраза, которую вы не ожидали услышать сегодня утром, но вы ее услышали.
Осторожно, двери закрываются.
Чьи же двери закрываются? Двери рубрики «С днем дня». Мы срываем последний лист с нашего календаря праздников и выбираем для него, для этого праздника, подарок на флауау. Отмечаем мы сегодня, символично, день последней нервной клетки.
Мне кажется, это праздник буквально каждого и каждой из нас. Что же, Ксукс, можно подарить другу, подруге и двоюродной бабушке на день последней нервной клетки?
Вот, к сожалению, ресурса в его современном таком всеобъемлющем понимании подарить не выйдет.
И нервные клетки там тоже не продают.
Дорогие коллеги, пожалуйста, подумайте об этом. Но других вариантов подарков на флауау просто море. Вот, например, свеча для успокоения. Зажгли и сразу вот как-то...
Отпустила.
Да. Или мох в горшке. Я хочу мох в горшке.
Его, наверное, можно погладить. Это тактильно очень приятно и тоже успокаивает.
Опять же, телесная практика. Ну и не можем не напомнить, что помимо дня последней нервной клетки подступает к нам 8 марта. Он связан с женщинами. Возможно, вам хочется проявить заботу и солидарность.
Не забываем про солидарность.
Пожалуйста, попробуйте мох.
Предварительно проконсультируйтесь со специалистом.
Подарите мох, свечу, цветы, конфеты, фрукты, кружки. Все то, о чем мы рассказывали и о чем мы не рассказывали. Подарков миллион. Они все ждут вас на флауау.
Букет из колбасок. Я вот все жду, что мне кто-нибудь подарит букет из колбасок. Никто до сих пор не подарил.
Записала.
А чем еще флауау хороши, кроме того, что буквально всем? Там можно копить бонусы с предыдущих покупок, чем я, надо сказать, постоянно занимаюсь. И потом этими бонусами оплачивать часть стоимости новых подарков. Такой вот, понимаете, круговорот подарков и бонусов в природе.
Одариваемому будет приятно, а вы потратили не очень много сил. Найти легко, передать тем более легко. Еще одна новость, которую нам важно упомянуть. 29 февраля стартовал новый подкаст студии «Либо-либо», который коллеги сделали вместе с «Флауау».
От счастливчики.
Подкаст называется «Это не просто». Это подкаст о поиске любимого дела. Его ведет Ксения Шульц, моя коллега, и операционный директор «Флауау» Вера Маденова. В подкасте они говорят с предпринимателями о российском локальном бизнесе и о том, что происходит с ним последние 2 года. Там очень интересные герои с необычной профессиональной судьбой, которые как раз делают все те классные штуки, в том числе, о которых мы рассказываем здесь, в нашей рубрике. Слушайте на всех платформах.
И не забывайте, пожалуйста, дорогие друзья, что у нас для вас есть промокод «Никакого 15», и он дает скидку 15% на первый заказ на «Флауау». А все подробности, ссылка и, собственно, промокод вы можете найти в описании к этому эпизоду.
Промокод действует аж до 31 июля 2024 года. Время еще есть. Не забывайте наших любимых партнеров и нас.
Мы сегодня будем залезать под одежду в основном женщинам из западной части планеты, просто потому что культура моды на Западе повлияла на нас и на тот мир, в котором мы с Ксуксой живем, самым непосредственным образом, поэтому будем говорить в основном об этом, хотя немножечко поговорим и про Восток.
Что же происходило еще давно?
Очень давно.
Мы пройдемся по некоторым предметам гардероба, которые использовали женщины.
И начнем мы с первой половины XIX века, А закончим наше маленькое модно-историческое путешествие в наше время.
Итак, корсеты.
Ну, помните, это такая удобная часть одежды, красивая и универсальная, которую было очень удобно носить.
Утягивающая талию в тонкую струну и поднимающая грудь на поверхность.
Bosoms.
Да. Но это металлические были конструкции изначально. В 1828 году во Франции они появились. И эта техническая инновация позволяла сжимать талию до 43 сантиметров аж.
Вы представляете себе, да, что такое 43 сантиметра?
Да.
На всякий случай. Примерно до объема моей ноги, мне кажется, у некоторых женщин талию сжимали.
И получалась песочно-часовая фигура, которая была популярна в 19 веке.
Помните в «Войне и мире» и в другой классической литературе, которая описывала первую половину 19 века, девушки на балах всегда теряли сознание. И это было признаком их невероятной возвышенности, ангелоподобности, что они такие неземные. Так вот, все дело в корсетах, потому что в них просто дышать тупо нельзя было, и внутренние органы были настолько сдавлены, что часто это заканчивалось тем, что женщины просто тупо теряли сознание.
Ну и понятное дело, что это влияло и на репродуктивное здоровье, и на желудочно-кишечный тракт. Хотел сказать желудочно-кровеносную систему, просто что... Более того, иногда деформировались ребра.
Потому что если эти корсеты начинали носить с юных лет, а их начинали носить с юных лет, то кости к этому моменту все еще продолжали быть достаточно мягкими для того, чтобы под воздействием этой адской металлической конструкции рано или поздно деформироваться.
Еще одна непосредственно калечащая практика, вот я думаю, сейчас, наверное, можно сказать, что в основном таких практик нет, для усложнения мужских взоров в другой части света. Называется футбайндинг, бинтование ног. Наверняка вы об этом слышали. Это китайская традиция ломания ног женских и обвязывание их бинтами для того, чтобы изменить их размер и форму у детей, девочек.
Предполагалось, что ноги должны быть похожи на цветок лотоса. Не хочется, конечно, предлагать это, но все-таки, если заинтересуетесь, погуглите, как это выглядит. Я не знаю, в каком мире это похоже на цветок лотоса. В моем мире это похоже на искалеченные ноги. Это выглядит чудовищно.
Но в Китайской империи в поздние времена это считалось одним из главных признаков женской красоты. Естественно, это было очень больно, женщины не могли ходить и иногда обретали инвалидность на всю жизнь.
Вернемся на Запад. Кринолин. Это уже не так страшно с одной стороны, потому что вроде как он тебя металлическими прутьями не связывает и не калечит. Но там тоже не обходилось, честно говоря, без увечий. Кринолины делались из легко воспламеняющихся материалов, а также юбки, которые надевались на эти кринолины, тоже были сделаны из легко воспламеняющихся материалов. И поскольку вся эта конструкция была неадекватно большая, и женщине было очень сложно двигаться, то зачастую она могла не заметить, что она, например, задела свечу на каком-нибудь приеме и просто сгореть к чертовой матери.
Дальше белье. В викторианскую эпоху нижнее белье покрывало все тело, но то, что потом станет трусами, было чем-то вроде длинных шорт, но только без промежности. В смысле, ткани не было на промежности. И сделано это было для того, чтобы женщины могли ходить в туалет.
Во всех этих кринолинах и бесконечных юбках в туалет было ходить непросто. Но в целом, конечно, возможно, потому что ровно для этого промежности и не было. Двумя руками женщина могла поднять все эти юбки, задрать этот чертов кринолин и, так сказать, присесть над горшком. В общем и целом, им это удавалось, хотя я могу себе представить, сколько это доставляло, в кавычках, радости. И вот, например, представьте, если ты не в какой-то комфортной ситуации в своем доме, а ты, например, на мероприятии.
А если понос?
Вот именно.
Я даже не задумывалась никогда об этом. Прикинь, живот прихватило, а чтобы домой попасть, тебе надо в этой бричке.
300 километров.
Верст, да.
4 дня. В общем, представляете, на каком-нибудь мероприятии или даже, например, дома, но у тебя гости. Тебе вот это вот все нужно задрать. И про использование туалетной бумаги речи, конечно, не шло очень-очень долго. Использовали все, что угодно, например, высушенные листья от кукурузы. Поэтому особенно как бы этим не увлекались. Поэтому если ты пописала, говорит одна американская исследовательница костюма викторианской эпохи, то и иди себе дальше, пусть оно там как-то само. Хотя то еще удовольствие, конечно, да? Но вот если случился number two, то тут, конечно, пиши пропало. А представляешь себе, если ты там пока в попытках вот это вот все вытереть, у тебя одна из этих 700 юбок вдруг неожиданно упала.
Нет, вообще не представляю, кошмар.
Просто кошмар. А еще?
А еще мы же женщины, у нас бывает менструация. И, соответственно, у женщин в предыдущих эпохах она тоже случалась.
Вы не поверите.
Они использовали повязки в форме буквы «Т». И эту повязку завязывали как галстук и обвязывали вокруг бедер с помощью ленточки или ниточки.
Звучит комфортно, правда?
Да-да-да.
Сверху, поверх всего этого, у тебя еще 150 юбок и вот этот вот долбанный кринолин, с которым ты ходишь и боишься самовозгорания.
От 12 до 20 раз в день приходилось менять эти повязочки.
А в последние дни менструации, когда в отделении уже не очень много, женщины, как говорят нам исследователи, использовали просто подъюбники потолще для того, чтобы просто все впитывалось. Звучит почти как менструальное белье уже, правда? Очень современно.
У Ленор Горалик, мы очень гордимся тем, что Ленор однажды была нашей героиней, есть много увлечений, интересов и областей экспертизы. В частности, она занимается исследованием истории моды. И у нее есть телеграм-канал Fashion That. В нем она рассказывала об ультраортодоксальном движении на основе иудаизма, которое называлось «Женщины в шалях». Самые умеренные из женщин в шалях носят 2 слоя покровов, самые убежденные – 8. Потому что они скрывают даже очертания своих тел и таким образом спасают мужчин от нечистых помыслов, которые они, конечно же, не могут контролировать.
Ну, конечно же.
И причем интересно, что сейчас даже ультраортодоксальные иудеи, многие считают, что женщины в шалях – это вот секта, и это вообще не одобряется. Но те по-прежнему утверждают, что действуют по принципам иудейского понятия «цниют», то есть скромность. И когда речь идет о женщине, скромность – это главное благодетель.
Ты несешь ответственность за свою безопасность, в том числе через одежду. Каким-то образом это не ответственность другого человека, который может совершить или не совершить насильственное действие.
Мы, конечно, не могли не поговорить про карманы.
Именно эта часть одежды, точнее ее отсутствие, буквально кричит «сексизм». История такая. Давным-давно вся одежда делалась без карманов. Ну, как не приходило людям в голову, что это нужно. И мужчины, и женщины носили весь свой скарб в маленьких таких сумочках, вот этих самых редикюлях, которые прикреплялись к поясу. Потом, порядка 400 лет назад, мужикам-то начали давать карманы. Женщинам почему-то в этой простой радости отказали. Хотя женщины наконец-то начали выходить из дома и, казалось бы, хотели бы с собой что-то взять. Но именно мужчины носили деньги. А зачем еще могут быть нужны карманы, спросите вы? Конечно, только чтобы носить там деньги. Поэтому женщинам карманы не нужны, заключили они. И женщины продолжили ходить с маленькими сумочками, а потом побольше, побольше, а потом появилась Биркин, как мы знаем.
И движение за равенство карманов началось в конце 19 века. Примерно тогда стали шить брюки для женщин. Разумеется, у этих брюк были карманы. Про движение тех, кто все это придумал и заварил эту кашу, мы чуть позже расскажем. А пока давайте перенесемся в 20 век для того, чтобы закончить с карманами. В 20-х годах 20 века дизайнерка Коко Шанель... Как-то у меня получилось, это странно. Дизайнерка Коко Шанель начала делать пиджаки женские с карманами.
Какое вызывающее действие!
Но, несмотря на все это, только в 70-е годы женщины стали регулярно носить не юбки, то есть штаны или джинсы особенно. И тогда, конечно, близость к карманному равенству была практически на максимуме.
Однако еще довольно долгое время женщин в брюках не пускали в рестораны. Знаете, как в турецком отеле. Нельзя вот в шлепках и в шортах.
А меня ругали, я рассказывала эту историю, в одном государственном учреждении, куда я ходила на практику, за то, что я в брюках, а не в юбке. Это было в 2008 году.
Вот-вот. А также исследователи карманов, вы не поверите, но есть такие люди, говорят нам о том, что абсолютное большинство нынешней женской одежды по-прежнему шьется без карманов. Или, в крайнем случае, с маленькими кармашками, куда можно положить ключик, видимо, от пояса невинности.
Опять же, я скажу о себе. 2020 год. Мне нужно купить шорты. Я хожу по торговому центру и понимаю, что какая-то фигня с шортами. Я не могу найти шорты с карманами. Большая их часть без карманов. К тому моменту я уже некоторое время, по несколько месяцев или лет, занималась бегом и, например, знала, что в леггинсах для бега карманов не бывает. Иногда бывают маленькие кармашки как раз для ключа. И меня это уже даже не удивляло. Я была к этому привыкшей, хотя мне казалось это очень странным. Ну, мне, наверное, телефон хотя бы нужно взять. Но когда я поняла, что с шортами что-то не то, я, кажется, опубликовала это в сторис, и мне кто-то, или даже не один человек, стал рассказывать про вот эту вот проблему.
Карманную дискриминацию.
Да, систематическая проблема с женской одеждой. И тогда у меня открылись глаза.
Почему ты не могла купить себе шорты с карманами? Потому что фэшн-индустрия по-прежнему преимущественно управляется мужчинами. И мужчины, вот, например, есть один такой знаменитый мужчина под именем Кристиан Диор, однажды как будто бы сказал следующее. Мужчинам нужны карманы для того, чтобы класть туда нужные вещи, а женщинам лишь для украшения.
Да.
Бэм!
Угу. Но все-таки прогресс осуществлялся, да, мы знаем об этом. В конце 19 века поднялась и нахлынула первая волна феминизма, а вместе с ней движение за реформу викторианского стиля. Оно же движение за рациональную одежду. Выступая за электоральные права женщин, феминистки заодно решили сообщить миру, что вообще-то одежда должна быть удобной.
И да, даже для женщин. О май гад. Американская писательница и феминистка первой волны Элизабет Кэди Стэнтон в 1857 году сказала следующее. «Женское платье. Ха, как прекрасно оно описывает ее состояние. Узкая талия и длиннющие юбки лишают ее возможности дышать и свободно двигаться. Неудивительно, что рядом с ней обязательно должен быть мужчина. Он нужен ей буквально на каждом шагу. Он должен помочь ей подняться по ступенькам и спуститься с них. Он должен помочь ей вылезти из кареты или залезть в нее, забраться на лошадь, подняться в гору, в конце концов прыгнуть через забор. И все это должно научить ее поэзии зависимости».
Прекрасно. Еще одна активистка, Мэри Уокер, которая родилась в Нью-Йорке, во время гражданской войны в США была единственной женщиной-хирургом. Она была известна тем, что носила брюки с подтяжками, и за это она несколько раз была арестована.
Арестована!
Арестована.
В общем, кто бы сомневался, конечно, вся эта реформа в целом вызывала очень негативную оценку у общественности. В первую очередь, благодаря тому, что вот эти самые феминистки первой волны стали одеваться так, как им хочется. В том числе они стали носить брюки. И это ужасно раздражало мужчин у власти. Им казалось, что мужской костюм – это и есть олицетворение власти. И то, что женщины пытаются надевать его на себя, как будто бы дает им больший доступ к этой самой власти. А это, ясное дело, очень тревожная ситуация. И совершенно не хотелось бы, чтобы так было. Поэтому мужчины-журналисты, как будто были другие журналисты, можно было просто сказать журналисты, а также редакторы стали писать много и подробно о том, как отвратительно это переодевание. Они назвали это переодеванием, как будто бы женщины переодеваются в мужчин. И даже связывали это с сумасшествием.
Не говоря уж об уродстве.
Таким образом, они пытались других, еще не сошедших, так сказать, с праведного пути женщин от этого уберечь. Появился даже такой термин «блумеризм». Этот термин происходит от названия таких панталончиков, которые женщины стали носить с более короткими юбками. Блумеризм стал синонимом женщин, феминисток, которые пьянствуют, бросают мужей, переодеваются в мужиков и вообще всячески дебоширят.
В конце концов, женщинам великодушно разрешили перестать носить корсеты и очень-очень длинные юбки, но, как вы понимаете, не из уважения к их правам, а из соображений практичности. Во-первых, поняли, что это может навредить их репродуктивной функции, а во-вторых, дома грязно. Длинные подолы соскребали с улиц грязь, мусор, и все это приносилось в дома, и это, конечно же, было неприятно, поэтому произошли вот такие изменения. Чем дальше, тем более человечными становились стандарты женской одежды. Они менялись вместе с социальным статусом женщины. Случалось это все благодаря активной работе феминисток. Можно сказать, что период начала 20 века был прогрессивным в этом смысле. А дальше случилась Вторая мировая война.
В период Второй мировой войны изменения в моде были невероятными. Весь мир перевернулся с ног на голову. В первую очередь это было вызвано тем, что производство одежды сократилось, поскольку Европе и Америке было не до этого. Женские юбки стали достаточно простыми, чуть ниже колена, и в целом мода стала более мускулинной по сравнению с предыдущими периодами. Чаще всего это были очень простые формы, платья, юбки и жакеты. И поскольку снова, так же, как и в период Первой мировой войны, женщин захотели видеть на рабочих местах вместо тех мужчин, которые ушли воевать, более рациональный подход к женскому костюму стал разрешен. Но, как мы узнаем дальше, лишь на время.
Потом Вторая мировая война кончилась. Женщинам в Америке и Европе снова нужно было оказаться в своем привычном амплуа жены, матери и услады для мужских глаз. В 1947 году появилось такое культурное явление, которое называется Dior New Look. Ну и что, тут, по сути дела, вернулись корсеты?
Вот эти, на самом деле, очень красивые платья, которые я обожала, действительно, с тонкой талией, с пышной юбкой и подъюбником, и юбка эта длиной примерно по колено.
У тебя свадебное такое?
Да, ровно в таком стиле была моя свадьба, естественно, без всякого корсета. Тогда еще у меня была талия. Вот, поэтому было очень красиво.
Опять поклёп.
Но надо понимать, что все это было сделано для того, чтобы снова вернуть женщинам образ гения чистой красоты.
И для того, чтобы гендерные роли были снова очень четко обозначены. Кто есть женщина, кто есть мужчина. Эмансипации это все, конечно, не помогало. И нужно сказать, что в Советском Союзе никаких классических американских домохозяек в этот период не было. Потому что женщины нужны были как рабочий класс, а не только на кухнях и в роддомах. И носить подобные наряды, как предлагал Dior, ежедневно никак не получалось бы.
Хотя на выход женщины их надевали, достаточно вспомнить фильм «Москва слезам не верит». А потом, 60-е годы, великое время для женского освободительного движения в Америке и потом в Европе, случился так называемый «youth quake». Это слово состоит из двух. «Youth» — это молодость, и «quake» — это часть слова «землетрясение». То есть молодость встряхнула мир. Свобода, секс, наркотики, рок-н-ролл.
Ну, сексуальная революция.
Она же. И сексуальная революция в том числе произошла благодаря повсеместному внедрению той самой таблетки с большой буквы, как ее называли, the pill, то есть оральных контрацептивов. Они стали доступны, женщины начали их принимать и чувствовать себя более свободно в смысле своей сексуальности. И мода снова тут. Появились мини-юбки, потому что женщины почувствовали, что они хотят открывать, показывать свои ноги. И все это, конечно, связано с сексуальной революцией.
В 1969 году на ежегодном конкурсе «Мисс Америка» произошла демонстрация против сексуальной эксплуатации женщин. На этой демонстрации активистки сожгли некоторое количество феминных предметов. Горшков, накладных ресниц и лифчиков. И тогда их стали называть поджигателями лифчиков. Началась вторая волна феминизма. Это как «а теперь перелистнем страницу».
Да. И вот с конца 60-х и до конца 80-х годов феминистки делали огромную работу, продолжая вытаскивать женщин из лап вот этой вот карамелизированной, гламурифицированной культуры, в которую пытались оборачивать женщин, и пытались сделать так, чтобы женщины в одежде чувствовали себя хорошо, а не в первую очередь красиво. А потом уже, если она хочет, то можно и красиво. А можно и в трениках, как я.
Мы еще поговорим о современности. Но даже сейчас по-прежнему существует прямая опрессия женщин, которая нужна для очень четкого разделения гендерных ролей в одежде. Например, Иран. В Иране обязательно носить хиджаб. И периодически в разные годы женщины в Иране добивались права носить хиджаб по желанию. Но с 1981 года носить свободную одежду и прикрывать волосы стало законодательно обязательным для женщин, начиная с 9 лет.
В 1983 году был выпущен так называемый закон исламского наказания. По этому закону в случае нарушения, если женщина не прикрывает волосы на публике, ей полагается 74 удара плетью. Интересно, почему 74, конечно.
А с 1995 года непокрытые женщины могут попасть в тюрьму на 60 дней. В 2022 году в Иране была убита Махса Амини, и хиджаб снова стал политическим символом. То, что происходит в Иране с того момента, ООН называет гендерным апартеидом.
С августа 2023 года девочкам, которые не носят хиджаб в школе, не позволено быть принятыми на работу в будущем. Они не могут получить паспорт, не могут пользоваться мобильным телефоном, не могут иметь банковский счет и доступ к интернету. Это тоже закон.
В сентябре 2023 года гендерное разделение появилось в вагонах метро. Произошло несколько месяцев назад.
Вот, буквально.
И тогда же правительство Ирана выпустило мобильное приложение для доносчиков. Любой человек может им воспользоваться для того, чтобы сообщить о какой-то женщине, которая не полностью покрыта хиджабом.
Для того, чтобы ее, соответственно, наказали всеми вышеперечисленными способами.
К нам присоединяется Олеся Кныш, замечательная стилистка. Я воспользовалась Лесиными услугами как стилистки, и это было очень приятно, неожиданно и сильно изменило мое отношение к одежде и к тому, как я могу выглядеть. Но я помню, что окончательно я влюбилась в Лесю, когда она принесла мне очередное платье и сказала: «Держи, вот твоя серая кудрявая хтонь». Я подумала, что, в принципе, она меня сейчас описала. Леся, привет!
Привет!
Расскажи, пожалуйста, о себе.
Я стилист, и на протяжении последних 15 лет занимаюсь всем, что связано с персональным стайлингом. Ну, плюс еще как художник по костюму работаю, стилизую рекламу, клипы. Самое полезное из всего, что я могу предложить миру, это персональный стайлинг. Это самое полезное.
И как часть мира, которому это было предложено, я подтверждаю пользу.
Я вот, кстати, в мужском, понимаете? Очень много мужского.
Презрела гендерные роли.
Распоясалась окончательно.
В конце 19 века тебя бы за это могли арестовать.
Они бы об этом горько пожалели, я думаю.
Мы, проскакав галопом по вот этой вот истории женского костюма, прискакали в точку, в которой мы говорим, что в целом все стало сильно лучше.
Ой, я тогда вспомнила про женское седло.
Женское седло.
Потертое. Ты помнишь, что женщина боком на седле сидела? Mm-hmm.
Не представляю, как это возможно, если честно. Юбка. Хромающая юбка называлась. И они даже не сами в это седло садились, их как бы сажали. И вот они в этой юбке ехали как-то на седле. Мне кажется, что это цирковой трюк.
Абсолютно. Я как раз подумала, что это пиздец как страшно.
Это ужасно вообще.
Короче, ладно. Мы проскакали галопом.
Да. И вроде как все стало получше. Но я нашла для нас снимающее нас с небес обратно на землю исследование. Что оно нам говорит? Что женщины по-прежнему значительно чаще, чем мужчины, готовы носить одежду и обувь, которая причиняет им всякие разные неудобства, включая боль, или даже мешает им двигаться. Женщины в 10 раз чаще носят обувь, которая причиняет им боль, чем мужчины. От 32 до 55% женщин сообщают, что они носят одежду, которая оставляет следы на их теле после того, как они снимают эту одежду. Тогда как среди мужчин таких всего лишь 15%. Треть женщин по-прежнему носят одежду, которая требует того, чтобы за ней в течение дня постоянно следили. С мужчинами это происходит в 2 раза реже. Я не знаю, какая одежда у мужчин требует постоянного слежения. Сложно себе представить.
Ширинка, как говорили раньше. Магазин у вас открыт. Помните
такое? Стыдно, у кого видно.
Ужасно, да-да-да, вот эта вот история. Вот эта ширинка, она тоже постоянно требует какого-то особенного фокуса. Может, у них и есть невроз, надо у них спросить. Распахнуты ворота или они не распахнуты? Мы просто, может быть, не знаем об этом.
Но в этом смысле мы же тоже теперь носим брюки, как эмансипированные. У нас тоже может быть такое. Просто мужчины менее внимательны. Да?
Мы привычные к неврозам относительно костюма, а мужчины менее привычны, поэтому у них, может быть...
Похоже на правду.
Сложнее мужикам, вопросов нет. И, в общем, последнее. исследование, что выяснили исследователи. Они спросили, зачем вы это делаете? Зачем вы носите то, что вам больно, неудобно и требует постоянной проверки этого самого магазина? Мужчины сказали, что иногда им приходится надевать что-то неудобное, потому что у них нет выбора. Ну, например, они идут на собрание или какую-то встречу, где предполагается, что ты должен быть обязательно в костюме и в галстуке. Или, например, на похороны. В общем, есть какой-то дресс-код. А женщины же сказали, что они готовы носить что-то, что причиняет им боль и всяческое неудобство, потому что они готовы на эту жертву, чтобы выглядеть лучше.
Просто минута молчания.
Я сразу же вспомнила, прочитав это исследование, что я еще совсем недавно тоже была среди тех женщин, которые носили всякую неприятную херню, чтобы как будто бы выглядеть лучше. У вас такое как? Было?
Ну да, безусловно.
100%, да. Я вообще амбассадор того, что одежда должна быть удобной, потому что в жизни так много разных других приколов, что еще по поводу одежды...
Не смешных в основном.
Да. Одежда, она точно не должна еще дополнительные проблемки подбрасывать. Но я заметила, что люди иногда наделяют смыслом какие-то предметы одежды. И, например, если женщина чувствует себя увереннее на каблуках. Вот я, например, на каблуках себя увереннее не чувствую. Я чувствую себя уверенно, когда у меня вся стопа как бы на полу в силу гравитации и разных других... В силу моей природной еще грации такой, когда можно не войти в проем дверной. Многие женщины чувствуют себя на каблуках уверенно.
Я, кстати, знаю одну женщину, которая утверждает, что ей на каблуках удобнее. Она никогда в жизни не носила вообще никакой обуви на обычной плоской подошве, потому что она говорит, что ей на каблуках ходить удобнее. Что же вы носили и мучились?
Я помню, что в 2000-х, когда я еще жила в Сибири, я на таких 12-сантиметровых каблуках прыгала по сугробам.
Ох, хорошо.
Сейчас мне что, в хромой юбке на седло сесть? Примерно так же точно на каблуках на таких куда-то пойти. Наверное, надо признать, что большинство таких практик существуют, потому что женщины на это соглашаются.
Ну, они на это соглашаются, потому что, условно говоря, высокая конкуренция и большое количество стереотипов, которые нас заставляют думать, что чтобы в этой конкуренции выигрывать, нужно определенным образом выглядеть.
Точно так и есть.
И всего несколько сотен лет нас к этому терпеливо приучали. Почему мы это все впитали в себя, совершенно неясно.
В 2010-х я каблуки уже носила редко. То есть это как раз вот тот момент, когда в городской стиль проникли кроссовки, и мы стали носить кроссовки. Раньше же не было этого.
Да.
Было совершенно возмутительно, если ты вдруг пришел, не дай бог, в театр, да, в кроссовках. Где-то в 2009, 2010, 2011 мы начали активно носить кроссовки. Я обратила внимание в какой-то момент, что все, я к этому привыкла, и я подумала, боже, теперь обратно никто меня не загонит. Но вот сейчас мы наблюдаем такой интересный момент, когда 2000-е возвращаются в моду, и там полно всего интересного. Там и низкие посадки брюк. Да, вот эти, вероятно, стринги, которые должны оттуда кокетливо выглядывать. Ну, я пока на людях не видела.
Блин, было такое, я забыла. Вытеснила.
У тебя талия находится примерно, простите, в районе лобка. Ты садишься, и у тебя оголяется ровно 50% ягодиц. В лучшем случае.
И так и надо было.
Да. И, конечно, там должна по центру торчать вот эта вот ниточка, которая тебе впивается в булки. В идеале, конечно, красная, мне кажется.
Ты носила так, Машуль?
Ну, конечно, носила, иначе как я могла бы выиграть на том высококонкурентном рынке женской красоты? Ну, гриндерсы-то у вас были, скажите?
У меня не было, просто что это дорого было очень.
У меня были мартинсы.
Говнодавы.
Говнодавы. Вот я как раз хотела вспомнить. Еще вопрос. К Ксюксе, конечно, не задаю, но вот у меня, как у человека, которому грудь, так сказать, не выдали, был период ношения пушапов.
Ах...
Всегда адские косточки, которые впиваются тебе буквально во внутренние органы. И вот этот гигантский слой дополнительной ткани, в которой жарко.
Я сейчас поняла, что ты из тех привилегированных женщин, которые могут не носить лифчик с косточками.
Да, это вообще-то...
Сейчас я могу вообще уже не носить лифчик. Нет. Сейчас я поняла свою привилегию.
Если бы ты была мной, ты уже не смогла бы.
Тогда я, естественно, была абсолютно уверена, что нет ничего хуже, чем родиться с таким размером груди, как у меня, если ты женщина. Ты там стиральная доска, два соска.
А я сейчас скучаю, ты знаешь, о чем по этим временам? И вот этому первому, второму максимум. Это же шикарная вещь. Да. Усилий ужас от твоего рассказа про пушапы и косточки, потому что я вижу, что такими бывают купальники. То есть ты представляешь, ты можешь еще в этом поролоне искупаться. не высохнет примерно никогда. Интересно, куда вот эта вся вода девается, которая там...
Я тебе скажу, у меня есть, у меня были, точнее, пара таких купальники, и ты делаешь буквально следующее. Сейчас я покажу, слушатели этого не увидят, но вы увидите. Ты делаешь вот так. И оно начинает литься у тебя все вниз.
Очень эротично это показала.
И все, да, очень эротично.
Маша снова сжала свою грудь, как уже было несколько эпизодов назад.
Да, я постоянно этим занимаюсь. Mm-hmm. А если ты еще в этот момент, не дай бог, кормящая женщина, то вообще может быть ужасно интересно.
Просто, женщина, знаете, вы можете это не покупать. Никогда. Это незачем. Маленькая грудь круто, средняя грудь круто, большая грудь тоже круто.
Но неудобно.
Но неудобно, да.
Да.
Сукс, а что ты ненавидела еще носить, скажи мне?
Я жертва офисного дресс-кода. Я очень много лет провела в местах уже достаточно отдаленных от меня. И я очень хорошо помню таблицы внутри презентации в PowerPoint Microsoft Office 2003. Где были фотографии того, как должна выглядеть женщина в подробности.
Серьезно?
Конечно. Юбка длиной на ладонь выше колена или на ладонь ниже колена. Колготки в любое время года.
Точно, это ж нельзя с голыми ногами.
Обувь на каблуке, по-моему, кстати говоря, без каблука нельзя было. И он не должен был быть слишком высоким. Понятно, что костюм – предпочитаемая одежда. Вроде как всегда нужно было, но я не носила. На самом деле все эти правила действуют еще очень много где в наши времена.
В финансовых в основном компаниях – это оплот такого консервативного стиля.
Да.
А знаете, я сейчас что подумала? Я недавно буквально об этом думала. По какой причине стюардессы ходят на каблуках? То есть если
это
я пассажир, который сидит в самолете на протяжении там, 10 часов и превращаясь, отекая там, в колбасу, стюардессы в лодках ходят по самолету, и они это делают постоянно. Просто издевательство.
Это кошмар. Стюардесса — это такой доведенный до абсурда.
Да,
вот
это же опасно.
Образ женщины, которая должна быть вся вот... Причем в экстремальных, на минуточку, условиях,
да,
на
да.
высоте 10 тысяч метров над землей, она должна быть вся из себя нарядная, красивая, с помадой в белой какой-нибудь рубашечке, да, и на каблуках.
Получается, вот у нас у всех есть ощущение, что тогда у нас выбора не было.
Как бы был, но ты должна была согласиться с тем, что ты какой-то фрик, какая-то белая ворона. Угу. Конечно, были девушки, которые одевались совсем по-другому, но это были вот какие-то специальные, более смелые девушки, а у меня, например, на это как-то особо не хватало сил.
Я была девушкой Космо. Хочется плакать от этого. Правда, вот каблуки, кудри, вся вот эта дребедень, да, такая всегда легкость должна быть в тебе.
Естественно. Вот в этом все должна быть легкость, естественно.
Легкость такая.
Потому что кому нужна женщина с проблемами? Ну, кому? Женщина должна освещать собой существование мужчины.
Украшать коллектив.
И тем не менее, сейчас у нас есть выбор носить флэтс, обувь, носить мужские предметы гардероба. Мы даже пускаем в моду вот эти снова 2000-е, но при этом мы не хейтим и не выпускаем из моды все, что приросло к нам за последние годы. Да? То есть не только скини, но еще и широкие штанишки будем носить. Классно, правда?
Классно.
Да.
Да, не только балетки, но еще и кроссовки. Не только сапожки на каблуке в стразах, но еще и ботинки трекинговые тоже можно носить. Классно.
Слушай, Лесь, вот я вообще черти как одеваюсь. То есть я в половине случаев, в принципе, в спортивной одежде. Ну, иногда могу там как-то приодеться. Но это потому, что я уже старая, и мне в целом ничего не светит в этой жизни? Или все-таки существует общий тренд на то, чтобы действительно отъебаться от женщин?
Смотри, я вообще считаю, можно разделить. Не все женщины, которые уделяют внимание стайлингу своему, проходят через муки ада, и это они делают не только под воздействием того, что их регулируют, или чтобы быть трофейной женщиной. Это скорее запрос на поиск какого-то целостного своего образа. То есть это терапевтическая такая вещь. Я считаю, что если ты одеваешься в спортивное, и тебе классно, вообще это тоже стейтмент, это нормально. Никто не может тебе сказать, что тебе, вот тебе, ты знаешь, Маша, надо. Это все от внутреннего ощущения. Нельзя сказать, что ты носишь спортивное, потому что там тебе ловить нечем. Во-первых, это не так. Во-вторых...
Ты думаешь, у меня еще есть шанс?
100%.
На что?
Да, вообще на что?
Ну, не знаю, на какую-то интересную жизнь.
А что, тебе в жизни интереса не хватает? Я правильно поняла? Тебе нужно еще событий побольше.
Каблуки надень.
Кстати, да. Надену каблуки и пойду гулять в лес с собакой.
Вообще, ты просто должна быть одета. Общество регулирует тебя в этом.
С этим я справляюсь.
Я однажды пришла на лекцию Ленор Горалик «Костюм и идентичность», и она начинала эту лекцию с фразой «Человек умирает от голода одетым». Я очень крепко задумалась. То есть одежда — это такая вот штука, без которой мы, ну, совсем прям никак не обходимся. Первичная ее функция заключается в том, чтобы прикрыть тело. На этом, в принципе, если ты тело прикрыла, ты не мерзнешь и удовлетворяешь функционал, то в принципе, все. Потом, как эта одежда тебя маркирует, как ты хочешь себя маркировать этой одеждой, что ты хочешь сообщать, не хочешь сообщать, используешь ли ты это как средство выражения себя или не используешь, это уже вот потом надстройки такие. У всех людей должна быть одежда, потому что холодно, мокро и стыдно.
Ты сейчас просто описала мою жизнь в трех словах.
Стыдно. Ну да, вот так.
Холодно, мокро и стыдно. Спасибо, я сделаю следующую татуировку с этой надписью.
Леся, а вот ты говорила, что оверсайз из моды не выйдет.
Ну, пусть попробует.
Да? А это же потому, что мы захотели, чтобы нам было удобно, комфортно и практично. Это поэтому?
У меня есть еще про оверсайз. Я очень много ношу оверсайза. Не прям вообще все, да? То есть я позволяю себе иногда вещи по фигуре. Но мне кажется, оверсайз — это еще такая штука, которая как защитный кокон. То есть вот эти слои свободной одежды, они вообще снимают фокус внимания с тела, в принципе.
Да.
То есть мы, когда видим человека, одетого в объемную одежду, мы не всегда задаемся вопросом о том, какое там тело внутри, потому что, ну, мы не можем этого знать. То есть это просто слои, слои, слои. Мне оверсайз очень нравится еще за это, потому что таким образом ты можешь избежать, например, какого-то там сексуального внимания в свой адрес. Ну, вот я ношу такую одежду, потому что я хочу просто ходить по улице, чтобы мне там никто не свистел, не подмигивал и так далее. Ну, то есть не очень люблю вот это все. Вот.
Надо же.
Да, удивительно, да?
Удивительно. Мы таких до этого не встречали.
Да, да, я верю, я такая одна. Вот, и, собственно, я не мыслю себе, чтобы оверсайз куда-то делся из моды. Так же, как и, в принципе, кроссовки. Я даже более скажу, если он выйдет из моды, я сама начну его шить, чтобы его носить и раздавать своим знакомым. Я, правда, не верю в это, знаете почему? Потому что таких, как я, людей очень много. Таких, как я, как Ксукса тоже любит оверсайз.
Как я.
Их очень много, да. Вот смотрите, все-таки как бы нам не казалось, что нам модные тенденции насаждают сверху. Но это не совсем так, потому что мы же рынок, мы же покупатели.
Кто здесь власть?
Да. Кто здесь власть?
Давайте еще раз всплакнем.
О боже, ужасную мысль сейчас скажу, но у фэшн-индустрии есть самая главная задача — заработать деньги.
Разумеется.
Да. Конечно, если произойдут какие-то события с нами, о чем совершенно мне не хочется думать, что бы это могли быть за события, фантазировать на эту тему, ну, например, которые изменят наше сознание настолько, что мы сами обратно захотим.
В корсеты.
Да, или какую-нибудь там хромающую юбку и вот это боком на коне.
Типа, девчонки, надоел этот феминизм, ну его в жопу. Давайте вернемся к истокам.
Слушайте, сейчас ужасная мысль возникла. И вот осталось в мире три мужика. Ну, знаете, тенденция такая. И конкуренция возросла настолько, представляешь, Маша, что даже ты решила.
Так нет, я же как раз, я же старая, мне уже все, что мне ловить-то? Я как раз наоборот девчонкам помоложе уступлю дорогу. Для меня это еще, знаете что, про действительно как будто наставшую эру, эпоху честности женщины относительно ее реального образа жизни, потому что когда ты мать, когда ты работница, когда ты хозяйка в доме так или иначе, когда ты 150 разных функций в этой жизни, ну какие нахер каблуки? Когда я понимаю, что мне нужно и с собакой погулять, и ребенка отвезти, и в магазин заехать, и поработать, и еще что-то сделать, может быть, из, не дай бог, гражданской активности, блин, я надену то, что мне удобно.
А вдруг я Бейонсе?
Ну, если вдруг ты Бейонсе, то я, конечно, удивлюсь. Начнем с этого. Но если ты Бейонсе, и это часть твоей работы, то, ради бога, я абсолютно почему-то уверена, что Бейонсе не ездит в магазин вот в этих вот стразах и сеточках.
Она просто не ездит в магазин, Маш. Точка.
Ну, может, и не ездит.
Да, у тебя интонация была неверная. Мне очень нравится идея о том, что одежда может дополнять твой образ жизни.
Да.
Это то, о чем ты говоришь, просто он бывает разный.
Все должно быть релевантно образу жизни, иначе это вообще, в принципе, бессмысленно.
Да. Но слушай, я сейчас поняла, что если бы мне нужно было ходить, вот, допустим, представь себе, что мы бы с тобой, у нас была такая идея, продавали бы большим корпорациям наши тренинги, да, по ментальному здоровью. Я ни в жизни не надела бы ничего делового сейчас уже. Именно потому, что я считаю, что я достигла той точки в жизни, когда я могу себе позволить одеться так, как я хочу, и сорян, все остальные.
Просто непонятно тогда, что такое деловое.
Ну, в смысле, что я не надену костюм, я не надену белую рубашку.
Я понимаю.
Я, конечно, не приду в трениках.
А, вот.
Что ты наденешь?
Как раз вот тот стиль, который есть сейчас у Ксуксы, за что тебе в том числе огромное спасибо, Лесь, это тот стиль, в котором я абсолютно легко бы пришла на любую деловую встречу. Это может быть худи, это могут быть брюки и кроссовки. Но очевидно, что все, что у Ксуксы есть, оно при этом выделяется тканями, кроем, стилем.
Оно Ксуксе идет.
Да, ну то есть, несмотря на некоторую спортивность, это не мои треники, да? Поэтому я бы в таком пришла и вообще бы даже два раза не подумала.
Но просто ты пришла бы не в трениках, а значит, ты пришла бы в чем-то другом.
Да, безусловно.
Удобно, когда у тебя есть то, что вписывается в этот контекст.
Эффективный путь, когда ты чуть-чуть про это подумал, или вообще, когда ты просто решил, что я такой, вот это мне подходит, оно у меня есть, и просто я это ношу.
Да.
Вот в этом контексте я это ношу.
Хорошо работает, снимает вообще фрустрацию, снимает вот этот невроз.
Время экономит.
Да, и деньги тоже, кстати, большие деньги экономит. Я вот такой, это мне подходит, образ жизни у меня такой, я вот ношу вот это.
Очень согласна.
Все.
Вот и все.
Вот и все, вот и все. Спасибо, что послушали нас. Надеемся, вам было весело и познавательно. Мы рады, что эпохи все-таки сменяют друг друга. Хотя бы в одежде свобода становится чуть больше. И хочется, чтобы мы все ставили вперед комфорт, а назад усладу для мужских глаз.
Как минимум, девочки, давайте ценить возможность просто спокойно, нормально пописать.
Действительно.
Без акробатических этюдов.
Что нам остается ценить?
Нам, знаешь, что с тобой еще остается ценить? Нашу замечательную команду. Нашего дорогого звукорежиссера и саунд-дизайнера Юру Шустицкого. Нашу замечательную художницу Наташу Полякову. И наших чудесных продюсерок Юлю Стрекаловскую и Лилю Чеснову.
Изумительных. Спасибо, дорогие.
Пока-пока.
Пока-пока.
Извините. И умерла. Вот было бы неожиданно. Умерла, не назвав промокод. Это ж глупость какая.